Стрельба на Лубянке, учения по изоляции Рунета и курилки в аэропортах. Об этом мы не только поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Сергей Боярский. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Стрельба на Лубянке. С этого начнем. 19 декабря в центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба. Согласно последним данным, один человек погиб, пятеро получили ранения. Самого стрелка ликвидировали, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, и это дело передано в СК. Вернемся во вчерашний день. Я хочу вас спросить по поводу информативности о произошедшем. Так как в телеграм-каналах и в некоторых других СМИ в интернете происходило полное вакханалие, и сегодня те же СМИ на эту вакханалию обратили внимание, почему так произошло? Почему в силу того, что информацию официальную не давали довольно продолжительное время, мы упираемся в эту нехватку информации, начинаются просто дикие спекуляции на эту тему, фейковые новости распространяются, и в итоге массовое непонимание того, что произошло в центре Москвы, и мы осознаем, что эта стрельба вообще не шутка.
Ну, это реалии сегодняшнего дня. У нас молниеносно распространяется любая информация, тем более о чрезвычайных происшествиях. Так уж сложилось, и, наверное, это правильно, что официальная реакция всегда немного запаздывает, учитывая, что там были очевидцы, было много видео, как вы правильно сказали, они тут же появились в телеграм-каналах, которые многие сейчас читают. Я являюсь исключением, скорее, из правил, я не пользуюсь телеграм. Тем не менее, мне мои друзья, коллеги пересылали тоже, значит, вот эти страшные кадры. И была самая разная информация. Сначала о 5 погибших, потом о 3 погибших, потом о 3 нападавших. Ну, она не прибавила, скажем так, людям никакой уверенности в том, что, собственно, все закончилось, или нужно еще более себя вести осторожно на улицах, заходить в метро, не заходить в метро. Определенные такие панические настроения были, но я ехал в этот момент в машине и слушал радиостанции, переключал их. Там в целом сразу были новости о том, что центр перекрыт, да, нужно было выбирать альтернативные варианты маршрутов. Ну и, конечно, о том, что начинается спецоперация. И в том числе, наверное, для того, чтобы она прошла и была реализована эффективно и успешно, людям стараются не давать лишнюю информацию. Да, так всегда бывает. И нужно относиться с пониманием. Я хочу, пользуясь случаем, выразить глубокие соболезнования семье погибшего сотрудника и его коллегам, друзьям. Это, конечно, невосполнимая для них потеря. Он погиб как солдат, защищая страну, защищая людей. Вот. Преступник ликвидирован, мотивы нам неизвестны. Одиночка это, сумасшедший, не знаю, или он начитался каких-то там экстремистских материалов. Следствие покажет, я думаю, что это станет достоянием общественности рано или поздно.
Если в освещении деталей, каких-то официальных деталей, каких-то по поводу этого нападения было мало изначально, нет ведь никаких гарантий, что мы узнаем, кто, что, за что, почему, с кем был связан и так далее. То есть обычно как это происходит? Ну, собственно, вот в Кремле мы вчера от Владимира Путина услышали, что там в течение года были предотвращены порядка 33 террористических атак и так далее. То есть все это слышат по итогам. По итогам, а в итоге из 99% хорошего есть 1% плохой, и об этом 1% никто ничего не знает, потому что все засекречено.
Ну, дело не только в том, что засекречено, а, к сожалению, хорошие новости мало кого интересуют, в том числе средства массовой информации. Я об этом всегда говорил, что количество предотвращенных терактов — это заслуга наших специальных служб, которым мы все должны сказать спасибо, низко поклониться за нашу безопасность, за наши жизни, за жизни наших детей. Ведь неизвестно, что могло произойти. Они, конечно, не будут делиться подробностями того, как подготавливался теракт. Однако и спецоперации по задержанию там, этих экстремистов, и их имена, и их причастность к каким-то запрещенным группировкам и сообществам всегда достояние общественности, и пресс-службы их делают эти рассылки, но просто на это никто подробно не обращает внимания. Как только случается ЧП, значит, слухи, и ложные сообщения. Это все безумно интересно и привлекает внимание как людей, так и блогеров, там, средств массовой информации. Ну, я не соглашусь с вами, что по результату расследования мы ничего не узнаем. Ну, возьмите теракт в Петербурге. Да, следствие было достаточно длительное, но мы знаем и имена исполнителей, и имена заказчиков. Они все, значит, уже предстали перед судом, получили разные там сроки лишения свободы. Так что мне кажется, что и в этот раз смысла скрывать личность и мотивы убитого, значит, террориста нет никакого.
Хорошо, вы слышали о задержании нескольких журналистов, что вчера, что сегодня, которые пытались собрать информацию о нападавшем, которые пытались освещать как-то события, происшествие, которое произошло?
Нет, у меня нет этой информации.
Был задержан один из журналистов «Коммерсанта» и был задержан журналистка телеграм-канала «База».
Угу.
Их держали довольно продолжительное время, они были без связи, никто не понимал, что с ними происходит. И, мягко говоря, их попросили о том, чтобы они там ушли с камерами, ушли с какого-то места, потому что вот журналистка от «Базы», она ездила, я так поняла, что к родителям нападавшего, и там собирала информацию. Почему это пресекается?
Ну, по всей видимости, это мешает оперативно-розыскной деятельности на данный момент. И это делается не для того, чтобы журналистов запугать или отодвинуть, а для того, чтобы специальные службы смогли эффективно выстроить свою работу. Так что это хлеб журналистский, появиться в запрещенном месте, что-то подсмотреть, что-то заснять.
Но это ведь не место убийства.
Но, ну, в любом случае, мы же не знаем, что находится на адресе, где он проживал. Мы не знаем, с кем он был связан. Были ли у него сообщники. Может быть, там целая цепочка, целая сеть. Может быть, есть еще угроза повторения, значит, какой-то такой террористической деятельности, опасности. Впереди новогодние праздники, поэтому это не шутки. Я прошу журналистов отнестись с пониманием к действиям сотрудников правоохранительных органов.
В целом, о системе безопасности, учитывая, что вся Москва нашпигована камерами, в метро стоят рамки, и вроде бы как все следят и проверяют подозрительных людей или людей с багажом внушительным. Как человек из Подольска смог добраться до Лубянки с охотничьим карабином? И что в таком случае можно сказать о системе безопасности?
О системе безопасности можно судить по количеству предотвращенных террористических актов, о которых как раз говорил президент и директор ФСБ. Что касается вот этих проколов, можно так сказать, или случившихся, к сожалению, случаев, то, знаете, мне кажется, что ни одна система безопасности в мире не может гарантировать стопроцентную защиту от такого рода преступлений. Потому что они тщательно готовятся, потому что они тщательно маскируются. И вычислить злоумышленника, особенно одиночку, очень сложно. Вот. Конечно, специальные службы будут проводить внутреннюю проверку. Я больше чем уверен в том, что она уже идет. Почему в этот конкретный момент система дала сбой? Почему его не смогли остановить еще только при подготовке? Ну, для этого у них есть собственные системы контроля, и они этим будут заниматься. Мы вмешиваться в этот процесс просто не имеем права.
Коротко, самый популярный вопрос на нашем сайте radiosputnik.ru, он сводится к тому, что насколько соответствует современным реалиям система разрешений на выдачу оружия?
Мне кажется, что она вполне соответствует реалиям. Даже есть предложение по увеличению срока действия лицензии. Каждые 5 лет. Вот у меня есть ружье, я, правда, не охотник, но как-то вот, когда мне было 18, я решил, что вот раз можно, значит, пойду куплю. Вот, оно у меня так и лежит, и как-то время летит скоротечно, и я вот такими 5-летками измеряю необходимость пойти, значит, и перерегистрировать его. Сейчас хотят предложить там 7 или 10 лет. У нас запрещен оборот оружия нарезного и короткоствольного, да, то есть нарезное охотничье разрешено там по прошествии там 5 лет, если нет замечаний к гладкоствольному. Вот. Но совсем запрещать гладкоствольное оружие или травматическое оружие нельзя. К тому же мы должны понять, что если речь идет о террористических группировках, да, они не пользуются тем оружием, которое продается в магазинах. Они, к сожалению, имеют доступ к черному рынку оборота оружия. Этим тоже занимаются спецслужбы. И они вооружены до зубов всем тем необходимым, чтобы, к сожалению, вершить свои кровавые дела.
Следим за ходом следствия и переходим к учениям в рамках закона о суверенном Рунете. «23 декабря в России пройдут учения в рамках закона о суверенном Рунете, проверят целостность и устойчивость работы интернета на территории страны и возможности по перехвату трафика». Простых граждан это как-то затронет, Сергей Михайлович?
Нет, эти учения не затронут ни работу интернета, ни простых граждан наших пользователей. Там будет выделен сегмент для такой проверки, для этого, можно сказать, эксперимента, по сути, потому что мы впервые к этому подошли. И я хочу отметить, что вот у нас очень часто демонизируют предлагаемые законодательные изменения, да, и приписывают им какие-то совершенно немыслимые функции, а потом как-то это все исчезает из информационного поля и становится обыденным. Я всегда говорил, что наши изменения, которых мы уже немало приняли, в том числе, например, по досудебной блокировке там, информации, да, недостоверной, которая может повлечь за собой там, массовые беспорядки, волнения или может повлиять на объекты критической инфраструктуры. Вот он давно работает. Кто-то ощутил на себе цензуру, кто-то что-то заблокировал. Там в случаях блокировок было, по-моему, 5 или 6 всего там, по представлению генерального прокурора или его заместителя. И никто о них даже не вспомнил, и никто о них не знает. То же самое с законом о суверенном интернете. Все говорили, что значит, паникеры, мол, все, значит, Россию хотят отрезать от свободного пространства, от свободы слова, мы тут за железный занавес в интернете. Вот ровным счетом наоборот.
Так еще никто не понимает, да, как это будет работать.
Россия просто мыслит, и органы государственной власти, и законодатель мыслят вперед о том, что, к сожалению, технические средства, которыми обеспечивается, значит, все связи, скажем так, в интернете, ну, чтобы всем было понятно, не будем вдаваться в технические подробности, находятся за рубежом. И в случае недружественных технических действий мы останемся без, как минимум, нашего сегмента интернета в том числе. А у нас тут есть и госуслуги, и банковский сектор, и собственный огромный почтовый сервис, и свои социальные сети, которыми мы пользуемся каждый день. Так вот, закон о суверенном интернете, это закон и технические наши действия, которые вот сейчас будут испытаны, поможет предотвратить возможные недружественные технические атаки и сделать так, чтобы наши пользователи даже в случае их возникновения не остались без привычных ресурсов и без связи, которые они пользуются каждый день.
То есть получается все равно, правда, что интернет-рубильник, он теперь просто не в соседней комнате будет находиться и где-то за рубежом, а в той комнате, где находимся мы все, то есть в России.
Интернет-рубильник, он будет, это, знаете, вот там могут выключить свет, а мы его здесь включим. Вот у нас будет рубильник на включение, понимаете? А отключиться мы все равно не сможем.
Вы слышали о том, что за последний месяц было очень много ложных сообщений о минировании, которые коснулись социальных, образовательных учреждений, даже до судов добрались.
Да, аэропорты.
Суды. Аэропорты, да. Больше месяца продолжается это все, и сделать с этими сообщениями никто ничего не может. Как вы полагаете, вот этот закон о суверенном Рунете сможет помочь в этом вопросе?
Нет, не сможет, потому что проверяться будут в любом случае все сообщения. Несмотря на то, что в подавляющем большинстве случаев изначально понятно, что они ложные, да, но они поступают из-за рубежа. То есть если бы они поступали из Российской Федерации, мы могли бы и оперативно это делать, выявлять злоумышленников, это, как правило, там, одержимые люди, там, психически неуравновешенные, предъявлять им обвинения. А если это делается с территории иностранного государства, то, ну, что мы можем сделать? Мы все равно должны проверять.
Проверять это понятно, но вам не кажется странным, что от года к году происходит вот такая продолжительная, к сожалению, история с этими минированиями? Вот буквально в прошлом году мы в 20-х числах декабря в Дом музыки должны были идти, и там были ложные сообщения о минировании, концерт отменили.
Я вам расскажу историю петербургскую. У нас там минировали сеть торговых комплексов большую. Да, по очереди, значит, выгоняли людей из одного, из второго, из кинотеатров и так далее. После чего, значит, установили, что сигнал идет с территории Украины. Потом на бизнесменов, на владельцев бизнеса вышли, значит, товарищи и сказали, вот с вас такая-то сумма, и мы прекратим звонить. Вот. Это был шантаж, это была угроза, они продолжали звонить. Те, значит, я не знаю, чем история закончилась, они там пытались выходить на каких-то украинские правоохранительные органы, те, значит, им никак не помогли. Может быть, даже заплатили. Вот концовки не знаю, но сейчас, по крайней мере, комплексы работают. То есть это в том числе и способ давления коммерческий, и недобросовестная конкуренция. Там может быть все, что угодно. Ну, конечно, это раздражает, конечно, это неприятно, но технически...
Да с этим просто надо что-то делать. Ну, а что мы мечтаем можем сделать? Об искусственном интеллекте и говорим, что вот завтра буквально он появится и спасет весь мир, а вот такую цепочку звонков никто не может предотвратить.
Вот смотрите, мы не можем, как вам сказать, вот идет звонок, мы можем его технически заблокировать, да? Вы даже у себя в телефоне можете это сделать.
Могу, да.
Ну вот, но кто вам даст гарантию, что этот звонок не предотвратит теракт? Мы не можем блокировать сообщения о терроризме. Нам нужно находить тех, кто распространяет ложные. А сообщения блокировать — это очень опасный путь.
Ладно, оставляем эту тему. Учение в ближайшем будущем, а вот борьба с подпольными онлайн-кинотеатрами дает свои плоды уже сегодня. Красногорский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно владельца онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами. Аналитики уже говорят, что это первый крупный прецедент именно в отношении онлайна. И вот здесь, на ваш взгляд, Сергей Михайлович, можно ли прогнозировать, что другие нарушители извлекут из этого урок?
Хотелось бы верить, но наказание нельзя назвать суровым, но это, наверное, сигнал, да, тем, кто занимается кражей интеллектуальной собственности, что рано или поздно на них могут выйти. Да. По крайней мере, тут самое главное не то, что его осудили, что его поймали. Самое главное, что его вычислили и смогли доказать его причастность к этому распространению. Что касается в целом борьбы за чистоту там, контента в сети интеллектуальных прав, ну, потихонечку ситуация выправляется. И самое главное, на мой взгляд, не карательные меры. Да, там, понятно, что надо ловить негодяев и жуликов. Вот, но нужно предоставить пользователю среднестатистическому удобные сервисы для того, чтобы он за какие-то понятные деньги или бесплатно, в случае, если там права открыты, да, смотрел без назойливой идиотской рекламы, да, тот контент, тот фильм, я не знаю, который он хочет, тот телеспектакль, неважно. Потому что я вам скажу, что я сам как пользователь вот категорически недоволен тем, что происходит, например, вот, ну, в поисковиках. Да, если ты покупаешь себе какую-то телеплатформу, там, ну, не буду называть название, чтобы делать рекламу, там все понятно. Ты заплатил абонентскую плату, вот тебе набор фильмов, телепередач, каналов. Это удобно, но далеко не все, значит, пользователи, особенно это касается, может быть, пожилых людей, да, они в этом разобрались и, собственно, могут, не нарушая закон, смотреть легальный контент. Мы придем к этому. У нас уже прецеденты по защите там, изображений, фотографий очень серьезные. Да? Я руководил телеканалом 4 года региональным. И у нас были неприятные случаи, когда мы случайно что-то показали чужое, да, в своем эфире. Тут же прилетали нам иски и очень серьезные. Нам
то есть правообладатели они активны?
Очень активны. Особенно мы должны понимать, что львиную долю контент, который популярен и который хотят смотреть, приходит из-за рубежа, и представительства правообладателей в России, которые защищают интересы зарубежных владельцев, очень серьезные. Там очень серьезные юристы, у них очень серьезная система мониторинга. Так что я думаю, что еще лет 5-7 мы качественно изменим и свой собственный подход к просмотру, и жуликов станет на этом поприще меньше.
Сегодня читала комментарии, и злые языки поговаривают, что есть проблема в определенных запретах на определенный контент. Ну, то есть вы говорите, нужна понятная площадка, где будут показывать, в общем, что-то, что вы хотели бы увидеть, и без раздражающей рекламы. Есть, например, некоторые фильмы, которые запрещены к показу на территории Российской Федерации. Понятное дело, что есть на них определенный запрос, пусть даже у узкой категории лиц, но которые хотели бы посмотреть. Куда они идут? Они идут вот как раз к этим, скорее всего, пиратским сервисам.
Ну, послушайте, а если человек хочет купить наркотик, он тоже не идет в аптеку или в магазин. Он идет к таким же преступникам, которые их распространяют. Ну, зачем мы будем обсуждать всерьез потребность какой-то узкой группы граждан в каком-то запрещенном контенте?
Но культуру все равно надо воспитывать. Так же, как, надо, например,
ну, смотрите,
культуру
вождения. Есть сайт Министерства культуры, там в открытом доступе многие шедевры. Значит, есть сайт Мосфильма, да, по-моему, mosfilm.rf, где тоже бесплатно, в хорошем качестве можно смотреть кино. Так что нужно просто немного терпения для того, чтобы на просторах интернета найти легальный качественный контент.
А вы, если не секрет, какой фильм посмотрели отечественный, который вам понравился за последнее время?
Из новых?
Да.
Из новых мне понравился фильм «Аритмия».
«Аритмия». Тоже посмотрим тогда. В следующем нашем вопросе не знаю, кто был наиболее активен, но, похоже, курильщики к Новому году получат презент. Пользователь Евгений пишет, что ей тоже понравилась «Аритмия», вашу поддержку фильма. Профильный комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал одобрить закон о возврате курилок в здания аэропортов. Любопытный комментарий от Геннадия Онищенко, он же бывший главный государственный санитарный врач России. Цитата: «Самое главное право человека – это право на здоровье. Зависимость от никотина – это болезнь, а мы ей потакаем».
Ну, я думаю, что врач не может говорить по-другому. Тем не менее, федеральный закон принят. Я 2 года убеждал коллег, представителей правительства, в первую очередь наших уважаемых коллег из Минздрава, что мой законопроект, он не для курения, а для чистого воздуха в общественных местах. Потому что курилки в стерильных зонах аэропортов, это зоны после контроля, да, речь ведь только о них. Существовали все эти 5 лет, как вступил в силу федеральный закон о защите граждан от табачного дыма, в туалетах курили. Там топор можно вешать. А в туалеты ходят и некурящие люди, и детишки руки мыть там, ну, и сами понимаете, что. Вот. И там накурено везде. Я очень часто летающий пассажир, и не только Петербург-Москва. Я побывал в очень многих городах страны. Везде, чем больше аэропорт, чем больше пассажиропоток, и если это хаб, тем более, где, значит, происходит пересадка, и транзитные пассажиры в зоне ожидания тоже ожидают там по 2-4 часа, везде накурено. Ну что же мы себя обманывали 5 лет? У нас закон называется о защите граждан от табачного дыма. Вот в этих зонах нужно дать возможность, там, где нужно, установить специальные помещения, где будет хорошая вентиляция. Значит, куда вы не поведете с собой ребенка дышать табачным дымом, понимаете? Вот о чем речь. То есть у нас, мы провоцировали курильщиков на правонарушение. Многие из них действительно не могут длительное время без никотина. Курить плохо, курить вредно. Я курил долгое время и бросил курить. Поэтому я обстоятельно могу рассуждать на этот счет. Вот. И в конечном счете меня поддержал и Минздрав, и наш комитет по здравоохранению в Государственной Думе, и большинство уже на пленарном заседании. Мы проголосовали в первом, втором, в третьем чтении. Там внесли поправку, что они должны быть непрозрачные, да, mm-hmm. чтобы нельзя было наблюдать за процессом курения. Ну и, собственно, вот сегодня 2 комитета Совета Федерации его поддержали, и в понедельник я приеду уже непосредственно на пленарное заседание финальное, закрывающее эту сессию Совфеда. И надеюсь, что тоже получу одобрение.
5 лет назад, когда принимали закон о запрете на курение в аэропортах, вы голосовали за?
А меня не было тогда в Думе, это был прошлый созыв. Вот. И мне кажется, это просто, ну, знаете, немножко недосмотрели. Никто принципиально не хотел запрещать. Там же нету запрета в аэропортах. Там есть перечень того, где можно, например, да, устанавливать. И надо поставить было запятую и указать вот эти зоны. Поймите, их оттуда выйти же нельзя. Вот вы сдали багаж, получили посадочный талон. по закону ты должен, чтобы покурить, ну, не нарушая правил, выйти из аэропорта, отойти 15 метров и закурить. Да. Но вас не выпустят. Вы багаж сдали. Вам аннулируют посадочный талон, значит, со скандалом будут искать ваш багаж, и все, вы никуда не полетите. То же самое, если вы транзитный пассажир. Вы прилетели, а тем более вы, например, китаец. Китайцы курят очень активно. У них там больше половины населения курит. Вот вы прилетели, летите, не знаю, там, в Европу через какой-нибудь там Домодедово, Внуково или Шереметьево. Вот они высыпали, значит, поели, попили. Где покурить? Во всех аэропортах мира есть курилки. Во всех практически, да. И даже в тех странах, где борются с курением гораздо более беспощадно, там штрафы кратно выше. Куда они пойдут? Закрылся в кабинке, покурил. Кто тебе что сделает? Ворваться в кабинку нельзя. Значит, 10 человек покурило, отравило помещение, да, ну, оштрафовал ты его на 500 рублей этого китайца несчастного.
Скоро, значит, курилки и в поезда вернутся. Сергей Боярский в студии «Радио Спутник».